Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Тамарой Ивановной Фроловой, депутатом Государственной Думы, членом Комитета по охране здоровья. Добрый день, Тамара Ивановна.
Добрый день.
В предыдущей программе вы очень подробно рассказали о тех сложностях, которые стоят перед государственными органами, которые обеспечивают доступность медицинской помощи населению, о тех перспективах разрешения этих сложностей, которые могут быть произведены. А я в одном из ваших выступлений прочитал несколько необычное для меня утверждение. Вот разъясните, пожалуйста, вы сказали, что необходимо добиваться создания вторых бригад скорой помощи при центральных районных больницах. А сейчас что у нас? При районных больницах действует только одна бригада скорой помощи?
Ну, смотря в каком регионе как, это опять же проблема кадровая. На станциях скорой медицинской помощи, сколько я помню, вот и в мою бытность, это 30 лет, когда я закончил медицинский институт, на скорой помощи постоянных вот врачей, работающих на полную ставку, всегда было мало. Там в основном работали всегда доктора-совместители, работающие. И мы всегда там подрабатывали, работая сами в больницах, и подрабатывали на скорой помощи, дежуря там по ночам. Сейчас это почему-то для молодежи стало не так модным. Может быть, они не так зарабатывают там много, потому что можно заработать сейчас в других медицинских организациях больше. Поэтому дефицит кадровый, врачебный, существует на всех станциях скорой медицинской помощи. Я на всех, прямо скажу, они буквально практически везде есть. Конечно, если есть кадровый дефицит, значит, есть и проблема в своевременном оказании данного вида медицинской помощи. Вот я знаю, что во многих субъектах Российской Федерации, как, впрочем, и в нашей области, работает, наверное, фельдшерских бригад гораздо больше, чем врачебных. Но это ничего ничему не противоречит, безусловно. Конечно, они есть фельдшерские бригады, есть врачебные бригады. Но центральные районные больницы из-за недостатка вот кадрового потенциала, такого, естественно, работает одна бригада на вторую бригаду. Даже если машин скорой помощи существует, ее выделили, ее дали, она есть, и водитель есть. А медицинских работников нет, некому работать, вторая бригада. И объясняют руководители, говорят, а у нас столько вызовов не бывает, чтобы у нас две бригады дежурили. Потому что за дежурство еще из бюджета больницы надо платить, потому что ночные дежурства они оплачивают совершенно по-другому. Но я работаю вот замгубернатора по социальным вопросам в Тамбовской области. Я этот вопрос ставила, и мы его разрешили в свое время. И сейчас я с глубокой уверенностью могу об этом сказать, и с убедительностью, что у нас нет ни одной центральной районной больницы на сегодняшний день, чтобы там работала одна бригада скорой медицинской помощи. Конечно, мы закрыли эту проблему с помощью совместителей и докторов, и фельдшеров в том числе. Но это и было и в былые времена так. Ну и что? Ну мы же ее закрыли. И теперь работает в районной больнице, ночью дежурит не одна бригада с доктором, со средним медицинским работником, естественно, с младшим медицинским персоналом. Если на вызов машина одна уехала, а в это время вызывают скорую помощь по другому адресу, значит, никто не будет ждать в диспетчерской другую машину, когда она приедет. Естественно, время доезда уже удлиняется, значит, идет уже вторая бригада. И этим мы, конечно, удовлетворили полностью потребность населения. У нас время доезда после вызова машины скорой помощи у нас сократилось. И, конечно же, люди стали довольными, что они вызывают скорую помощь приезжает к ним гораздо быстрее.
То есть если этот норматив не обеспечивается, у нас много зрителей живут в регионах, то что нужно сделать? Куда обращаться, куда жаловаться, куда писать? Потому что я думаю, что далеко не везде ситуация такая благостная, как у нас.
Это орган исполнительной власти, это управление здравоохранения, это министерство. Во всех регионах это по-разному называется. В одних регионах это министерство региональное здравоохранение, в других субъектах это департамент здравоохранения. Где управление здравоохранения? Но это органы исполнительной власти. Власти должны этот вопрос решать. Это, соответственно, дополнительные средства выделяются. Ведь вот «Единая Россия» партия вот здесь на федеральном уровне в прошлом году очень хорошо реализовал партийный проект скорой медицинской помощи. Вот субъект Российской Федерации в прошлом году столько оснащенных, оборудованных скорой медицинской помощи пошло в помощь.
Машин.
Но если не будет кадров и не будет вот этот вопрос, самый главный, решен, они могут стоять просто зачехленные с этим оборудованным, с оснащенными, они не будут работать. Но вот у нас на сегодняшний день эта проблема, слава богу, она разрешена, и люди очень довольны. И самое главное, мы помогли сельским жителям, потому что районный центр, вот скорая помощь сосредоточена в районном центре. Если есть село 10-15 километров, машина ушла в это село, а здесь даже с этого уже населенного пункта районного центра поступил вызов. Но пока дождешься, это уже будет не 20 минут, как норматив по программе госгарантии, а это уже будет целый час. За целый час это многие изменения состояния здоровья могут произойти. Поэтому, в общем-то, это основополагающий вопрос, который каждый, наверное, орган исполнительной власти, субъект должен разрешить.
В прошлой программе вы сказали, что сейчас совершенно беспрецедентный по сравнению с ситуацией 30-летней давности возможности получения высокотехнологичной помощи жителям, в том числе села. А может быть, мы чуть подробнее расскажем о том, каковы возможности, да, каковы права наших сограждан. Но при этом я бы хотел задать вот какой вопрос. Я знаю, что, собственно, это лечение возможно по квотам государственным. И часто, я знаю, что в московских центрах клинических складывается ситуация, что эти квоты очень быстро заканчиваются. И буквально через несколько месяцев или через полгода эти центры не могут принимать больных, потому что из бюджета их лечение не будет оплачиваться. И фактически оставшееся время они стоят без работы. Вот с одной стороны, как получить эту помощь, а с другой стороны, как будет решаться вопрос с тем, чтобы эти центры могли работать, в том числе по полной программе в течение всего года.
Высокотехнологичная медицинская помощь, она развивается не только в столичных городах, она развивается и в наших провинциальных областных центрах. Вот в таких областях, как наша Тамбовская область и другие такие же подобные области. У нас же сейчас областные клинические больницы тоже оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Если мы даже, может быть, лет 7-8 лет назад мы не проводили таких операций в областных клинических больницах, это стентирование сосудов, мы не делали эндопротезирование суставов. Мы же не делали это никогда, но сейчас это же делается, это доступные вещи. У нас в Тамбове у нас диагностический центр позитронно-эмиссионной томографии. У нас на ранних стадиях заболевания диагностируются онкологические заболевания. А самое главное, что вот эта позитронно-эмиссионная томография, она позволяет при лечении онкологических заболеваний выявлять метастазирование, вот когда лечение уже идет, и больной еще не знает, то ли эффективно лечение, то ли неэффективно лечение. Ведь страшен-то рак и онкология метастазами. Вот чем, если выявлено на поздних стадиях заболевание. А вот этот метод, он на ранних стадиях может вот это все выявлять. Потому что эти изотопы вводимые, они же сразу же это все высвечивают. И сразу же доктору все это видно. Это же вот она, высокотехнологичный вид медицинской помощи. У нас и МНТК, микрохирургия глаза очень мощные. Там операции проводятся высокотехнологичные. У нас в Отыне, у нас в Тамбове. И эти операции делаются вот как раз, слава богу, что и у нас там. И другие, это Тамбовский регион, я в пример привожу. А есть же такие регионы, где и, наверное, может быть, и в столичной клинике на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и направлений-то особо не дают. Я так думаю, что такие крупные города, вот они, Новосибирск, там, Питер, Красноярский край, Краснодарский край, ну так развита система здравоохранения. Но кроме квотирования, правильно вы это заметили и на это обратили внимание, которое проводит Министерство здравоохранения, хотя они квотируют виды медицинской помощи не только в столицах-то, они квотируют, конечно, в тех крупных городах, те, которые готовы взять пациентов с других регионов нашей страны. Но сейчас и закон о медицинском страховании граждан Российской Федерации, вот в новой редакции, то он позволяет каждому пациенту, который имеет полис обязательного медицинского страхования, медицинский, то есть застрахованное лицо, получить медицинскую помощь там, где он хочет. Это просто наши жители нашей страны не все вот так вот осведомлены и очень плохо знают свои права и свои возможности, гарантии. Если бы люди знали все свои возможности вот в полном объеме, то, наверное, может быть, и доступность в получении своевременной медицинской помощи вот такой вот ограниченной не была бы. Ведь сегодня может каждый житель поехать в любой регион и получить эту медицинскую помощь. Пусть ты не сиюминутную получишь, не сегодня. Сиюминут ты можешь получить только экстренной медицинской помощи. Ведь ни один регион, ни одна клиника не имеет права отказать в экстренной медицинской помощи, в неотложной медицинской помощи. А плановая медицинская помощь, приезжай, становись на очередь, и то же самое, тебе по полис медицинского страхования то же самое, тебе обязаны принять. И потом по методике той существующей, которая в Российской Федерации есть, это по межтерриториальным расчетам фонды обязательного медицинского страхования за своего застрахованное лицо, вот ТБ, если есть, это больной из Тамбовской области, он приехал на лечение сюда, в Москву, сам приехал, где-то записался, его в больницу в эту взяли, без квот, он сам приехал сюда. Он пролечится, если это, конечно, вид медицинской помощи входит в программу государственной гарантии, в территориальную программу обязательного медицинского страхования. И тогда московская клиника, где лечится этот больной из Тамбовской области, имеющий полисы прописанные, там выставит счет отсюда за пролеченного больного Тамбовскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования по тем тарифам, те, которые существуют здесь, в московском регионе. Я вот, например, из опыта своей работы, хочу сказать, работая 16 лет директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области, мы по межтерриториальным расчетам за пролеченных больных Тамбовской области в других субъектах федерации платили гораздо больше, нежели мы получали средства за пролеченных в своих клиниках, которые лечились у нас. Мы платили гораздо больше, потому что многие, мы территориально, Тамбовская область располагается с одной стороны Рязань, с другой стороны Липецк, Воронеж, Пенза. Вот соседние вокруг вот нашей области. И там есть районы, которые близко расположены вот к тем областям, которые я назвала. И многие пациенты уезжали просто лечиться туда. Уезжали и в том числе за оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Мы по межтерриториальным расчетам все это оплачивали. Вот это дает сегодня большой плюс и организаторам здравоохранения вот, для того, чтобы закрыть эту проблему, вот, учитывая кадровый дефицит специалистов и в диагностической службе, и в специализированной помощи и в населе в том числе. Ну, а самое главное вот, закрыть проблему жителям регионов, потому что не только квоты теперь существуют. Сейчас квоты нет, больной сам уже грамотный, кто придет в страховую компанию или придет в территориальный фонд медицинского страхования, проконсультируется. Ему все это расскажут, он поедет, и медицинская помощь получит вот тем механизмом, который я сейчас публично рассказала. Но вообще я очень часто у себя вот в области с людьми встречаюсь и объясняю им все, рассказываю, говорю, Вот все знаете о том, что существует обязательное медицинское страхование. Оно называется обязательное медицинское страхование. Это то, что государство гарантированно оплатит. И по тем видам медицинской помощи, которые входят в программу госгарантии, обязательно окажет вам медицинскую помощь вот, ну, в рамках того, что гарантирует государство. Только умейте пользоваться теми возможностями, которые вам даются. Вот мы все на руках имеем вот этот полис медицинского страхования. Ведь многие говорят, да, эта бумажка, она мне ничего абсолютно не дает. Эта бумажка – гарант получения бесплатной качественной медицинской помощи. Если перевернуть на обратную сторону эту бумажку, то там все необходимые телефоны, все координаты написаны, прописаны, куда, при какой ситуации нужно обращаться. А самое главное – это страховая медицинская организация, которая выдала страховой медицинский полис. И она отвечает за качество медицинской помощи и, самое главное, вот за защиту прав вот этого застрахованного, за своевременность медицинской помощи. Она за это получает приличные средства и получает государственные средства. Она должна свое это отрабатывать. И поэтому пациенты должны знать, что страховая компания должна стоять на защите их интересов и должны своевременно предоставить им как высокотехнологичную медицинскую помощь, так и любую другую, какая пациент необходима.
Но здесь очень важный вопрос, который вы также поднимаете в рамках своих инициатив законодательных. Это... как вы предлагаете, необходимо запретить оказание платных услуг в рамках тех услуг, которые должны оказываться по обязательному медицинскому страхованию. Не секрет, что сейчас мы приходим в поликлинику, либо нам говорят приходить через 2 месяца, либо, пожалуйста, вот в соседнем кабинете там то же самое, но только это будет стоить вот столько. Вообще, каковы перспективы этого? Потому что пока ситуация складывается наоборот, что мы скорее будем больше платить, чем получать бесплатных услуг.
Ну, это, с моей точки зрения, просто какой-то вот на сегодняшний день, если можно так сказать, бардак происходит в системе здравоохранения, когда есть государственное учреждение здравоохранения, государственное, и государство очень много средств финансовых выделяет на то, чтобы оказывать бесплатную медицинскую помощь. А сколько по программе модернизации здравоохранения оборудования в государственном учреждении закуплено? И когда сегодня в государственных учреждениях беспорядочно оказываются платные медицинские услуги по тем видам медицинской помощи, которые входят в программу госгарантии, то это, конечно, вот с моей точки зрения, дискредитирует все абсолютно, что делают на сегодняшний день все уровни власти. Сегодня ведь здравоохранение не только все плохо, как вот везде говорят и говорят. Конечно же, вот этот рост платных медицинских услуг и ограничение доступности, оно, конечно же, все вот хорошее, оно все размазывает. И, конечно, люди-то ждут качественной медицинской помощи своевременной и бесплатной. А когда приходят, ему говорят, подожди, придешь через 2 недели, или иди вот заплати еще вот... Если бесплатно, то подожди, а если за деньги, то вот в соседнем кабинете. То есть делают сейчас. Ну, кто будет верить в то, о чем мы говорим? Хотя иногда обидно, потому что территориальная программа, программа госгарантии, из года в год растет, растет, растет. И федерация, и субъекты Российской Федерации выделяют эти финансы. Конечно, может быть, хотелось бы нам, медицинским работникам, что это больше средств нужно, потому что здравоохранение – это на отрасли высокозатратная. Даже то оборудование, которое мы прошлый год его закупили, ну, сейчас... прогресс какой? Все идет вперед, из года в год все развивается. Новые технологии, новое медицинское оборудование. Если прошлый год ультразвуковой аппарат, он был суперсовременный, или рентгенский аппарат, или уже компьютерный томограф, то он уже на следующий год морально устарел, уже новые совершенно медицинские технологии появляются. То, конечно же, деньги в здравоохранении нужны, нужны и нужны. Но их и выделяют на сегодняшний день. Но я глубоко убеждена, что если бы мы на сегодняшний день четко разделили государственное учреждение, оказывает только медицинскую помощь бесплатную по программе государственных гарантий, а платные медицинские услуги оказываются или в обособленном подразделении, или в обособленном учреждении здравоохранения.
Тамара Ивановна, у вас на рабочем столе стоит образ архиепископа Луки Воина Сенецкого. Что это святой значит для вас, и как в целом, вам кажется, следует строить взаимодействие медицинского сообщества и Русской Православной Церкви?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не высокопарные слова какие-то, я говорю. Я взрослый уже человек достаточно, я верующий человек. И считаю, что на сегодняшний день медицинский работник, работающий и избравший себе такую специальность, он без Божьей помощи, наверное, пойтись никак не может. И без этой веры Бог тоже, наверное, жить не может, и помощь даже оказать это не может. А архиепископ Лука, Воин Есенецкий, профессор такой, он в медицине работал и пришел к Богу потом только, и оперировал он только с Божьей помощью. Да он в нашей Тамбовской области тоже в свое время работал. У нас одна из клиник в городе Тамбове носит его имя. Это у нас больница городская, клиническая, архиепископ Луки. Мы этим очень гордимся. И премия у нас в епархии существует такая ежегодная премия архиепископа Луки, профессора Воина Есенецкого. Это лучшие студенты получают эту премию. Поэтому мы на этой премии всегда, как на празднике, присутствуем и лучшим студентам вручаем эту премию и говорим самые-самые лучшие слова. И на всех праздниках, которые вот у нас проходят, будь то государственные, будь то православные великие праздники, наша государственная власть, это и губернатор, и председатель нашей областной думы, всегда идет рядом с митрополитом нашим, тамбовским. И я счастлива и горда то, что я тоже всегда рядом бываю, и бываю на пасхальных службах, и бываю на рождественских службах. И, наверное, это нас всех и на этой земле и кормит, и поет, и, в общем-то, духовно, наверное, нас кормит, потому что без духовной пищи, без Божьей помощи ни одни поступки правильно совершать никто не сможет. Только Господь наш судитель и наш правильный помощник и заступник. Всегда и во всем.
Для верующих людей не всегда понятно, в чем проблема с той инициативой, которую выдвигают верующие, о выведении абортов из обязательного медицинского страхования. Вот где здесь камень преткновения и почему государство не готово сделать этот шаг?
Ой, это один из самых сложных вопросов, которые вы сегодня задаете. Я как верующий человек, конечно же, убеждена глубоко, что это один из самых-самых страшных грехов, которые только возможно на этой земле совершать. Это практически убивается уже живое существо, которое, естественно, убивается-то и медицинскими работниками, и самыми близкими людьми для этого человека. Но и тут я становлюсь еще в другую ипостась, являясь медицинским работником. Конечно, для того, чтобы демографические, сейчас показатели у нас были самыми хорошими в стране, у нас же идет сейчас, хоть и есть небольшой подъем рождаемости, но, в общем-то, демографические показатели-то желают быть лучшими. Конечно, если бы эта проблема сейчас была у нас закрыта, то мы бы, наверное, очень здорово смогли бы эту проблему разрешить. Да и, в общем-то, это и богоугодное дело. Что ж тут говорить-то? Но если сейчас принять закон в таком виде, какой он предлагается, он, наверное, нужен. Но если его принять, этот закон, то мы можем с медицинской точки зрения получить обратную сторону медали. Здесь мы вернемся к той криминализации абортов, которые были десятки лет назад, к теневым абортам, которые будут у баб Дуси, у тети Мани проходить, у этих же наших медицинских работников, которые это будут делать нелегально, будут делать на дому. И это приведет к показателю материнской смертности, к сожалению, чего сегодня, вот в нашем 21 веке, делать, наверное, нельзя. Поэтому здесь должна быть выбрана какая-то золотая середина. Но к этому идти нужно, однозначно нужно. Здесь нужно, наверное, в общем-то, хорошую санитарно-просветительскую работу проводить. Проводить ее нужно. Это совместно медицинским сообществом, совместно вот как раз с Русской Православной Церковью. Ее нужно проводить вот уже заблаговременно с молодежью. Это и женским консультациям нужно эту работу проводить. Это же никто тоже не отменил преемственность в работе и педиатрической службы, и терапевтической службы, и акушерско-гинекологической службы. Вот где нужно. Мы должны профилактическое здравоохранение поддерживать сейчас. И вот это как раз, я думаю, что это профилактика, как раз это в профилактике вот этих абортов. Профилактика, чтобы она беременность еще не наступала. Но эта тема самая-самая на сегодняшний день больная. И я на сегодняшний день пока вот такой вот прямой склоняюсь. Я пока не могу ни ту позицию избрать, ни другую. Это очень серьезный вопрос, который вот нельзя решить вот с одного только росчерка пера.
Спасибо огромное за столь подробный рассказ о всех видах доступной медицинской помощи. Мне кажется, это очень важно, потому что мы действительно часто не знаем своих прав и возможностей на получение этой помощи. Спасибо огромное за беседу.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.